заваривал себе лавацию и думал, что я самый классный там бариста на земле. Просто кофе и кипяток.
Поискать алмаз среди чего-то неалмазного.
Мы немного такие как бы дерзкие, но на самом деле угарные.
Вот такой секретик.
Время есть, денег нет, идея есть, давайте сделаем. Вот.
Последний год был Брянск-Север. Такая политика.
Аудиальный оргазм получаю в этот момент, когда она вот заканчивает...
Привет, это подкаст «Есть минутка», а меня зовут Владимир Сон. У нас сегодня достаточно необычный выпуск, потому что к нам пришли ребята из No Name Rosters, которые пожелали сохранить анонимность, поэтому мы изменили их имена и голоса, а в подкасте будем называть Саша и Наташа. Так вот, сегодня с Сашей и Наташей мы поговорим о кофейном рынке в России, почему они выбрали True Cost модель, как выбирали позиционирование и почему весь проект окутан такой тайной. Перед тем, как начать сегодняшний выпуск, хотел сказать, что ребята дружелюбно поделились с нами кодом доступа, поэтому бегом залетайте в описание, копируйте код, заходите на сайт No Name Rosters и оформляйте свой первый заказ. А под чашечку свежего кофе мы приглашаем вас послушать нашу интересную беседу. Саша, Наташа, привет! Очень рад слышать вас в своем подкасте. Давайте немножечко поговорим о вашем проекте.
Да, привет!
Расскажите буквально очень коротко, да, наверное, что такое No Name Rosters для тех, кто не знает из наших слушателей.
No Name Rosters — это проект по обжарке и доставке кофе на дом для всей России. Вот, мы занимаемся тем, что мы сами подбираем зерно зеленое, закупаем его, обжариваем и упаковываем. И отсылаем, соответственно, в любой город в нашей стране по себестоимости. То есть это проект, который закладывает в себя то, что можно и нужно знакомиться с кофейной культурой в, вот, собственно, за адекватные деньги. И каждый человек в нашей стране может себе позволить вот этот рубеж как бы входа в кофейную культуру преодолеть. Вот проект про, наверное, это, если вкратце.
Хорошо. Интересно, мне понравился этот момент про преодоление кофейной культуры. Тогда давайте немножечко заденем эту тему. В принципе, что сегодня происходит на кофе-рынке в России? Как, на ваш взгляд, меняется ли там вкус потребителя? Дорастает ли отечественный потребитель до высококачественных и интересных продуктов? Или все-таки вот фикс-прайс кофе, там подобные продукты, которые мы видим, да, около станции метро, они все-таки давят интересные проекты в вашей области?
Слушай, но мне кажется, что фикс-прайс и все прочее, это тоже меняет культуру, да, культуру потребления в сторону того, что люди уходят от кофе, который в автоматах, да, в бизнес-центрах, и растворимый к быстро приготовляемому фикс-прайсе, но anyway, это тоже новый сегмент, новый уровень, когда человек не сам готовит кофе и не ждет 2 секунды кофе, а ждет уже 5 минут, пока какой-никакой бариста и какой-никакой кофе ему приготовит. Так что я думаю, что эти, ну, типа, этот класс и эта культура тоже меняется в целом в России. Не так, конечно, быстро, как в Европе и в Америке, но мне кажется, мы очень быстро догоняем их. Вот, мое мнение таково со стороны. И, в принципе, люди стали больше интересоваться образом жизни своим. И в этот образ жизни сейчас стал все чаще входить кофе. Наверное, такая тема.
Ну, еще быстро добавлю, что мне кажется, что у нас вообще с Наташей очень классная такая комбинация, потому что я изначально не был в кофейной движухе, да, а Наташа была. И мы как бы с разных углов подходим к некой истине, да, которая посередине. Вот я был один из тех людей, которые вообще, ну, то есть для меня кофейная культура была где-то там далеко, высоко, в горах, и страшно туда попробовать окунуться, потому что там есть какие-то боги, которые понимают очень много, а ты такой маленький птенчик, который, в принципе, ну, даже не должен пытаться, вот. И я подумал, наверное, таких птенчиков очень много, людей, которые как бы боятся, есть вот этот вот барьер преодоления вот этого вот как бы, да, входа. Угу. И, наверное, таких птенчиков много, и надо сделать для них проект, который будет помогать им входить. И вот этот симбиоз как бы людей, которые понимают по кофе, там, умеют его классно жарить, рассказать про него, и там второй части нашей команды, которая скорее про людей, да, и про то, как просто и понятно объяснить и донести некую информацию, вот, собственно, и родил этот проект, поэтому мне кажется, у нас классно очень такое, получился такой классный баланс сил в команде.
Да, кстати, прикольно, потому что я была ровно напротив, с другой стороны, я до этого вела лекции, я где-то 2 или 3 года работала тренером бариста, и получается... Пару лет вела лекции для людей, которые вообще не шарят в кофе, вот, и поэтому, в принципе, понимаю потребности, понимаю, какие запросы людей, что они в целом не понимают, потому что получила опыт какой-то колоссальный за 2-3 года проведения всяких ивентов.
Ну, то есть, можем ли мы сказать сегодня, что суммарное количество потребителей кофе, да, мы не говорим о быстрорастворимом или там вендинговом кофе, а он все равно растет и растет устойчиво. Вот мне глобально что интересно.
Да, можем 100% сказать, да. У всё, нас очень быстро в целом растет.
Отлично.
По-моему, в 2020 году...
Да, в 2020 году, насколько я знаю, потребление кофе впервые в России перевалило потребление чая. То есть всегда чая пили в России больше, кроме 2020 года. И я так понимаю, этот тренд только будет усиливаться. И в 2021 я смотрел вот за первый месяц статистику тоже. Потребление кофе растет, и, в принципе, все больше и больше людей входят в эту культуру.
Вот мне что еще интересно, глобально, если продолжить говорить о рынке, я вижу такую достаточно крупную сегментацию. Есть такой кофе to go, да, понятный формат, когда мы около метро открываем кофе-точку. Есть кофейни разных уровней, да, где-то действительно хороший продукт, где-то все-таки там, не знаю, больше кондитерское, например, да, кофе как субпродукт идет. И есть условный формат такого домашнего потребления. Но глобально, если взять 3 вот этих сегмента, у меня есть ощущение, что вот, как ты, Саша, сказал, есть такие небожители кофейные, да, ребята, которые очень-очень сильно разбираются, и все те, кто такие, ну, капуч и капуч. То есть это окей, вкусно, классно, да, сахарку побольше, погорячее. И вот мне нравится, да, и интересно, как вы именно позиционируете свой продукт, да, в том плане, что простой, понятный кофе варим дома, но заморачиваемся насчет того, чтобы этот кофе был качественный. Не было ли изначально опасений, что это либо очень узкий сегмент, либо это сегмент мимо?
Ну, тут на самом деле надо к истокам обратиться. Вообще проект был придуман во время первой волны ковида, то есть весной 2020 года, когда все жестко сидели на самоизоляции, включая меня. И там за очередным утром, когда я заваривал себе лавацию и думал, что я самый классный там бариста на земле, я подумал, что возможно, да, возможно, это и не так сложно попробовать и как бы, ну, хотя бы попробовать приблизиться к этим небожителям, которые там что-то знают, кроме меня. И оказалось, что так как у меня были вот знакомые, там, Наташа, еще у нас пару ребят в команде, оказалось, что это, в принципе, реально заварить дома по каким-то понятным инструкциям, если правильно это донести, объяснить, правильно обжарить зерно, правильно его помолоть и иметь некие инструменты для заваривание дома, то ты можешь достаточно близко приблизиться к тому уровню качественного кофе, который тебе там варят в каких-то мега-классных кофейнях. И эта мысль меня так как бы вдохновила на то, что наверняка этот рынок гигантский просто. То есть по всей стране есть очень много людей, которые специально ходят в кофейни и заваривают, там, точнее, покупают себе чашечку капучино за там 350 рублей и даже не понимают, что они могут дома за там, не знаю, сколько там, 40 рублей, да, если в себестоимости на чашку перевести, заварить себе точно такой же, а иногда и вкуснее кофе. И это еще прикольный как бы опыт, потому что когда тебе варят там кто-то, да, тебе дают просто напиток, ну, ты его потребляешь. А когда ты берешь эту воронку, да, первый раз там вставляешь в нее этот фильтр, это же как, это как некое хобби становится. То есть ты, тебя затягивает это, ты пробуешь разные там комбинации, там пропорции, пробуешь в разных девайсах заваривать, пробуешь разное зерно, пытаешься его как-то понять. То есть это реально становится уже больше, чем просто потребление напитка. Это просто прикольное хобби. Я подумал об этом и как раз написал ребятам, говорю, слушайте, сейчас все сидят на самоизоляции, давайте попробуем вот сделать такой проект. Мы поизучали рынок и поняли, что в принципе, очень много проектов, которые это делают, но они делают это с достаточно большой наценкой, нечестно, вот. А, ну, как бы времена ковида и первой волны, то есть это что у нас? Это Zoom и Netflix. И я подумал, вау, Netflix и кофе. Netflix. Я плачу сколько там, 500 рублей за в месяц и могу смотреть весь месяц сериалы, да? Mm-hmm. Почему я не могу заплатить там 300 рублей и получать кофе по себестоимости, плюс всякие обучалки, плюс какие-то еще прикольные, там, вот, если к нам зайти в Инстаграм, в соцсети, мы еще не ведем вот с такой снобской позиции Инстаграма. Мы ведем его в таком угарном, немножко с мемами, в таком стиле, где, чтобы... Потому что через юмор, мы подумали, что через юмор проще всего донести что-то очень сложное. То есть если какие-то там супер задроченные профессиональные штуки нам надо объяснить нашей аудитории, мы это делаем через приколы. И это всегда заходит на ура, потому что люди раскрепощаются, они понимают, что нет, мы не те небожители, которые там сидят наверху, мы обычные люди, такие же, которые год назад пили лавацию, и вот за год сделали такой проект для людей, где мы просто и понятно, и честно объясняем и пытаемся как-то вместе расти с нашей аудиторией. Вот поэтому, наверное, опасений не было, возвращаясь к этому вопросу, и это просто был прикольный опыт для нас, и, ну, то есть, честно говоря, я просто делал для своих друзей, мы делали это для людей, которые вот, ну, явно был запрос на такую историю, вот, и как-то так все это упаковалось и ожило.
Но при этом, да, можно сказать то, что мы стараемся развивать своих пользователей. Не то, что, знаешь, мы говорим о том, что кофе можно просто забить на там, вкус или стиль заваривания, а мы стараемся людей развивать, и мы стараемся их пичкать какими-то новыми знаниями, не то чтобы серьезными терминами, но через какую-то простую игру мы стараемся преподнести какие-то интересные новые знания и раскрыть мир кофе, не знаю, какими-то более яркими красками. Вот, так что и образовываем, и все такое, и все такое.
Вот, например, быстрый пример как раз к Наташиным словам. Это тоже для меня стало шоком, что в чашке можно заварить просто такой же вкусный кофе, как там, условно, в воронке или еще где-то. То есть для меня взять просто ложку кофе помолотого и в чашке его правильно заварить, снять эту пенку, и вот у тебя за, не знаю, там, 2 минуты офигенный вкусный кофе в чашке, это был шок. И вот когда я помню, когда мы поделились там видео, ребята, самый простой способ заварить кофе, просто кофе и кипяток, и вот, пожалуйста, вперед. Это как бы круто, то есть, ну, многие люди не знали, у нас там 5000 просмотров было у этого поста, я помню. Ну, короче, это классно заходит, когда простым языком объясняешь какие-то очень классные, интересные, новые профессиональные штуки.
Да, но при этом круто, что у нас еще сегмент не только Москва и Питер, а, в принципе, вся страна. И есть города, где не так развита кофейная культура, куда мы можем доставить кофе. И вот у нас в Иркутск недавно заказали, еще куда-то на север. И не то, что это какая-то там, типа, далекий город, а, в принципе, про то, что мы не охватываем только Питер и Москву. Mm-hmm. Нам интересно, в принципе, работать со всей Россией, поэтому у нас бесплатная доставка.
Мне вот, кстати, интересно, следующий был на самом деле мой вопрос. Хорошо, что тогда, что ты об этом заговорила. Вот эта пропорция, да, потому что по, ну, таким, скажем, по ряду продуктов Москва-Питер все-таки очень сильно отрываются от остальной части страны. Я сам переехал из региона, поэтому вот, ну, кофе интересовался еще до переезда и понимаю, что действительно даже в этом рынке есть эта разница. Как у вас с этой пропорцией столица Россия?
Пропорции, ты имеешь в виду что?
По заказам, например, да, то есть по аудитории.
Ну, аудитория Москва-Питер в основном, плюс еще у нас Краснодар активный, плюс еще у нас какие-то мелкие города вокруг Москвы, вокруг Питера самые активные. Часто, кстати, в Иркутск заказывают, потому что там есть какая-то спешлти кофейня, которая нас развивает, потому что им понравился наш кофе, причем мы не покупали их, не покупали рекламу, им искренне понравился кофе. Господи, ну вот, то есть какие-то все-таки пока города...
Местными такими точками, да?
Да-да, локальные точки, но есть, и круто, что их все больше и больше. Вот, наверное, вот это очень круто, если честно.
Ну, вообще глобальная миссия — это развивать как раз регионы, и потому что вот, правильно ты заметил, что есть перекос в сторону там, Москвы и городов-миллионников, но очень важно, то есть для нас очень важно развивать регионы, и отчасти почему, например, в маленькие города не покупают какой-то спешлти, там, зерно, не заказывают у других обжарщиков, потому что это дорого. И там зарплата, естественно, ниже, чем в Москве, и как бы покупать там себе на 2000 рублей зерно, да, когда у тебя там зарплата 20 тысяч, ну, это довольно странно. И отчасти и поэтому мы решили сделать вот этот true-cost модель, где там человек может из за 300 рублей себе заказать, у него будет бесплатная доставка, ему доставят еще девайс, там, типа воронки или френча, и он сможет себе дома за 300 рублей заказать, в смысле, заварить кофе. А по поводу интересных мест, я помню еще, по-моему, у нас в Челябинск много заказывают тоже, помимо Иркутска, и еще пару раз у нас заказывали в супер странные, значит, места. По-моему, один раз в Шымкент, короче, рядом с Шымкентом заказали. Причем туда даже, ну, наша этот, курьерская служба, то есть она не доставляла или что-то такая, какая-то такая история была. Вот, и нам пришлось как-то, я уже даже не помню, то ли другой курьерский, то есть у нас две курьерских службы, и там пришлось второй отправлять, в общем, что-то похожее было.
Ну, кстати, забавно, что во время каких-то волнений в Беларуси несколько людей писало нам про то, что можно, пожалуйста, ваш кофе заказать, а мы такие, да блин, сейчас границы проблемы, сейчас совсем проблемы. Вообще мы не можем никак отправить кофе, и это дорого, и так далее.
Освежиться с утра запахом.
Да, причем забавно, что кто-то постоянно пишет из Европы, из Киева, из Белоруссии, можно ли доставить кофе, но мы пока затрудняемся с этим положением.
Сегодня как-то в Таиланд, помнишь, сегодня был пост, кто-то репостнул из Таиланда с нашим кофе. Вообще непонятно, как он туда доехал, честно говоря, но в общем...
Да, но типа прикольно, нам такие посмеялись, у нас наш кофе в Таиланде.
Ну, расширяем
вот. Мы не знаем, как он туда попал, да. Вот, расширяем географию нативно.
Классно, я хотел... Мы уже немножко задели, да, эту тему с себестоимостью модели True Cost. Хотел немного поговорить о том, почему вы эту модель выбрали и, соответственно, какие за этой моделью стоят бизнес-процессы. То есть своя ли у вас обжарка, как вы ищете эти зерна, в общем, как устроен внутри ваш бизнес за вот клиентским сервисом, который я вижу.
Угу. Ну, давай я тогда расскажу немножечко. Mm-hmm. То есть эта модель родилась, когда мы посчитали примерно себестоимость вообще вот такого проекта и поняли, что, наверное, мы можем себе такое позволить, если разделим вот эти косты лояльных пользователей на подписку, а, собственно, и дадим им возможность покупать по себестоимости зерно и там разные инструменты для заваривания. Что за ней стоит? То есть человек может подписаться на наш сервис, как на Netflix. У него первый месяц бесплатный, то есть он может все попробовать. Плюс к первому заказу, когда он заказывает кофе, ему дарят бесплатно либо воронку, либо френч-пресс, либо чашку. В общем, какие-то девайсы для заваривания. Вот, они там меняются у нас в зависимости от того, как у нас там поставщики присылают все эти продукты. Вот. Дальше со второго месяца у человека, у пользователя списывается 299 рублей каждый месяц, как за подписку. И за это у него есть возможность покупать определенный объем кофе по себестоимости. Это 3 банки по 200 грамм. Uh-huh. Вот. Плюс, если ему надо больше, то он может купить в магазине, так называемом, где наценка 30%. То есть это очень низкая, в принципе, маржа, и это практически тоже по себестоимости относительно там других проектов. Вот. И идея этой модели в том, что при выходе на определенный объем, то есть на определенный объем постоянных клиентов, которые сидят на этой подписке, мы выйдем, ну, мы уже вышли в ноль. Вначале мы работали в убыток, сейчас мы вышли в ноль, и через какое-то время мы выйдем в плюс. Да, это будет небольшой плюс, но идея скорее не в... То есть понятно, что финансовая выгода всегда нужна в любом бизнесе, но это скорее долгосрочная такая, долгосрочный проект на несколько лет вперед, когда мы смотрим вот именно на формирование сначала изначальной лояльной базы клиентов и уже потом какой-то выручки, ну, в смысле, прибыли. Вот, поэтому по поводу процессов у нас Есть сорсер, то есть, ну, там, у нас есть обжарщик, который там подбирает зерно, ездит его там, пробует, капает. Дальше мы закупаем зеленое зерно. Причем мы стараемся менять ассортимент где-то раз в месяц, чтобы всегда что-то новое давать нашим пользователям. Вот, мы его обжариваем каждую неделю, то есть, чтобы это было свежее, там, иногда даже два раза в неделю. Ну, Наташа меня может поправить, если я где-то ошибся, но, в общем, мы стараемся всегда, чтобы была супер свежая обжарка, чтобы там с момента обжарки до момента доставки кофе не проходило там больше, в идеале, недели. Вот, и обжарку, ростер мы пока что арендуем, но в будущем, если пойдет все хорошо, то будем планировать в долгосрочной перспективе там свою маленький ростер где-нибудь купить и поставить, вот, свою сделать обжарку. По поводу костов, которые заходят в себестоимость, это помимо самого зерна, это упаковка, то есть это мы еще используем специальные банки, которые можно реюзать, потому что мы стараемся быть экологичными, и многие наши пользователи хранят там крупы после того, как они, значит, использовали весь кофе. Да, да, это, кстати, удобно, у меня то же самое. Вот. Плюс мы сейчас хотим сделать несколько офлайн точек, ну, как минимум, там, в Москве, куда можно будет приносить эти банки пустые, и мы будем их перерабатывать и заново использовать. Вот, собственно, упаковка, потом, ну, часть костов – это доставка, но это просто мы берем по минимуму, но иногда доставка бывает действительно дорогой, там, если куда-то мы отправляем во Владивосток, куда-нибудь там далеко-далеко, потому что сами мы находимся в Москве, ну, там, недалеко. Вот, и, понятное дело, там какие-то зарплаты и прочее-прочее уже не входят в себестоимость самой банки, то есть это покрывается как раз подписками, которые, собственно, люди платят 299 рублей. Вот, сейчас мы вышли в ноль, у нас сейчас порядка там под 500 подписчиков активных, которые уже там больше, чем один месяц сидят на сервисе. А проект запустился у нас в августе 2020 года. То есть нам вот полгода сейчас как раз есть. Вот. Но начали мы его готовить с вот как раз апреля, когда был ковид, карантин и вся самая жесткая самоизоляция.
Вот если так, говорить про кофе, да, извини, сори.
Да, конечно.
Если говорить про кофе, ты спрашивал про зеленое зерно, про обжарку и все такое, то мы сотрудничаем с какими-то поставщиками-импортерами. Вот, мы заранее, то есть каждый месяц, получается, выбираем кофе заново, мы ездим к ним в разные локации в Москве, пробуем и выбираем не очень дорогой кофе, который был бы очень вкусный. То есть мы стараемся находить и искать что-то интересное за небольшую стоимость, опять же, чтобы не завышать стоимость банки и так далее, вот, потому что, в принципе, нашему обжарщику этому самому интересно, знаешь, как, типа, искать алмаз среди чего-то неалмазного, вот.
Грязи. Я понял.
Такая фича, да, и впоследствии, получается, мы жарим кофе каждую неделю, реально. То есть мы не врём, что обжарка свежая. То есть та дата, которая стоит на банке, на вкладыше, она реальна. Вот. И, в принципе, поэтому мы не пишем там на сайте. Кто-то иногда спрашивает, почему не указана на сайте дата обжарки. Потому что она указана в банке, и зачастую это реально какой-то небольшой отрезок времени. И мы сами любим пить свежий кофе, поэтому круто, когда наши пользователи пьют свежий кофе. В этом как бы вот тема.
Нет, это очень классно, да, потому что, учитывая, что, допустим, да, как я раньше потреблял кофе, я приходил в какую-то кофейню, там, не знаю, например, в Петербурге, там, больше кофе Roasters, да, покупал зерно, и понятное дело, что, например, это зерно на полке может стоять очень долго, то есть его пока обжарили, пока привезли, пока распродали партию, тебе там достается последний пакетик со старой партией, который ты покупаешь. Здесь же, вот, ну, сколько раз я получал ваш кофе, 3 раза, наверное, у меня всегда действительно, я как-то, может, попадаю, очень, очень свежий кофе.
Были жалобы, что у нас слишком свежий кофе. Да, это вот из разряда жалоб.
А какие минусы у слишком свежего кофе?
Слишком свежий кофе, может быть, просто еще немножко, знаешь, обжарка — это химический процесс, и нужно, чтобы прошел немножко процесс дегазации, после химического процесса. И чуть-чуть лучше дать кофе полежать, если там больше... Ну, 3 дня обжарки не очень хорошо, но, типа, в принципе, это окей. То есть после 1-2 дня лучше не пить кофе после обжарки, а там 3-4 это окей. Но кому-то мы присылали случайно, возможно. Вот, и, в принципе, мы не боимся это признать, но мы понимаем, что он полежит денек, и все будет окей. Вот, так что, вот, лучше свежий, чем не свежий. Такая политика.
Это тут сложно спорить, абсолютно согласен. По поводу бизнеса, наверное, последний вопросик обсудим, да, потом, наверное, поговорим немножко про маркетинг и про коммуникацию. Получается, что если у вас нет, собственно, обжарки сейчас, вы арендуете, правильно я понимаю, что стартовые инвестиции у такого проекта были не очень большие?
Да, практически очень маленькие.
То есть это запустить вебчик, по сути, да?
Я могу даже сказать, сколько они... Ну, стартовые инвестиции были 1000, наверное, 300 рублей. Реально, очень мало, очень мало. Ну, потому что, смотри, тут основное вообще ядро бизнеса, это была сама идея найти там хорошего программиста, дизайнера. У меня просто были знакомые, которые там по какой-то френдли, супер дружественной цене сделали. Аренда ростера фактически это переменный расход, то есть он входит в стоимость, да. Ну, наш обжарщик, это как бы мой там друг, с которым мы еще до этого работали, и, в принципе, мы изначально задумали этот проект с ним. Я понимал, что он там сделает супер классно, и все подберет, и зерно, и упакует, и так далее. Вот, дальше, что еще? Мы вложились, на самом деле, немного в разработку вообще как бы идентики и позиционирование там первых 2-3 месяцев в плане... Мы сделали несколько роликов, видеороликов для Инстаграма, мы сделали там какие-то классный дизайн там банок, еще какие-то ивенты делали первый месяц. В общем, короче, там 1300-400 вышло, и мы уже на самом деле начали продавать. У нас там началось, не знаю, там... 3-5 заказов в день уже начали немного покрывать наши косты. Вот, а сейчас мы стабильно, у нас стабильно где-то там 20 заказов в день. Вот, и это как бы уже очень хороший результат, поэтому, да, это был супер, ну и плюс это еще такое время было, когда мы сидели на самоизоляции, денег ни у кого не было, и как-то было скучно, я понимал, что вот, наверное, когда, если не сейчас, время есть, денег нет, идея есть, давайте сделаем, вот. Примерно такой был.
Тут выходит Виктор Цой.
Да.
Я просто сам очень люблю продукты, которые запускаются, знаешь, не на большом вале, а действительно стартуют за счет классной модели или классной идеи. Поэтому слушаю, и у меня прямо душа радуется, что с небольшими инвестициями можно делать классные вещи. Отлично. Давайте немножечко поговорим про коммуникацию, про то, как выстраивался маркетинг. Вот ты, Саша, немного рассказал про брендинг, позиционирование. Мне интересно, как вы сами выбирали, как должен выглядеть этот продукт, как должен выглядеть ваш проект?
Конечно. Ну, слушай, идея была такая, что мы посмотрели все проекты, которые вообще занимаются обжаркой и доставкой кофе на дом, и поняли, что вообще основные кофейные проекты, они центричны вокруг какого-то одного человека. Это либо какой-то основной обжарщик, либо основатель, либо там очень небольшая группа обжарщиков. Мы подумали, что раз у нас как бы такая необычная бизнес-модель, которая вообще идет вразрез со всем основным кофейным бизнесом, то мы не можем быть центричны вокруг одного человека. И вот на этой как бы идее родилась концепция no name. То есть что в принципе мы некие ноунеймы, про которых никто не знает, не знает, кто там жарит, не знает, кто это запаковывает. И это нам на самом деле сейчас дает возможность быть супер гибкими и экспериментировать с разными штуками. Например, мы сейчас будем стараться приглашать разных гостевых обжарщиков из других проектов, либо просто каких-то индивидуальных обжарщиков, которые будут делать у нас там спешл баночку зерна там на месяц или на 2 недели от определенного человека, чтобы каждый раз там пользователь, который у нас заказывает, он мог что-то новое попробовать и условно, потому что сам процесс обжарки зерна кофе — это это креатив, это креативный процесс, зависящий от человека, который это делает. Кто-то, например, любит жарить чуть темнее, чуть светлее. Какой-то батч, например, там один обжарщик может пожарить по-своему, да, он сам прочувствует это зерно и захочет вот так обжарить. И сама концепция ноунейма, что у нас нет одного некого такого, одной фигуры, одного лица, вокруг которого все строится, родила эту идею про ноунейм. Вторая идея, да, это то, что мы некие кофейные хакеры, но мы сейчас уже стараемся от этого отходить. Изначально была такая мысль, что раз уж мы делаем по себестоимости, да, а обычно хакеры, они взламывают какие-то проблемы там в бизнесе или в каком-то, ну, в любом сегменте, да, вот мы как бы немного взломали кофейную индустрию тем, что вот мы продаем реально по себестоимости. Вот это как бы не демпинг цен, это скорее просто альтернативный взгляд на бизнес, как обычно, в принципе, делают хакеры.
Извини, перебью,
вот. И
секундочку.
Как... Да, конечно.
Интересно, как отреагировал рынок, да, то есть я всю жизнь продавал 200 грамм за 750 рублей, там, 850 рублей, тут появляются ребята, ноунейм, и продают это за 350. Были ли какие-то у вас, ну, скажем так, терки, да, с теми, кто в этом рынке варится?
Слушай, ну терок не было, но просто, конечно, сначала скепсис был со стороны всех основных там игроков, то есть нас буквально там, мы даже еще не запустились, нас уже в комментариях там поналетели какие-то, значит, ребята из других компаний начали нас сравнивать с какими-то там шарлатанами и так далее, но на том этапе это был хороший, на самом деле, маркетинг, то есть про нас многие узнали, и, возможно, многие там стали нас подозревать в какой-то разводилове, или что мы там MLM-щики и прочее, но это все равно был классный кейс, потому что многие заказали проверить, реально это какая-то хрень, или это как бы достойный проект. Вот, поэтому с точки зрения маркетинга это был, на самом деле, нормальный ход. Сейчас все больше и больше как бы людей из индустрии по-другому начинают воспринимать ноунейм, потому что мы там делаем уже реальные офлайн-ивенты, где можно попробовать наш кофе. То есть люди приходят и видят, а, это реальный продукт, это не какая-то там, не какой-то развод, это реально люди-профессионалы, классно жарят, достаточно вкусный и хороший кофе. То есть это не какие-то там шарлатаны, которые просто решили демпингануть цену и, значит, заработать себе денег. Вот, поэтому, конечно, в начале было какое-то такое... волна хейта, но сейчас все хорошо. И самое важное, что мы же этот проект делаем не для гиков из кофейной индустрии. Мы его как раз делаем для намного более широкой массы аудитории, людей, которые как раз этих гиков стесняются. То есть они боятся вот этого вот, да, там, кофе за 800 рублей, что-то там все очень странно, сложно. Мы это делаем для обычных людей, которые там каждый день ходят на работу и с утра за 3 минуты заваривают себе, там, не знаю, эту вороночку и кайфуют за, там, за 300 рублей за банку. Вот. Поэтому вот такая история была. А потом на все это как бы нанизилось наши дизайнеры, которые придумали вот эту вот немножечко... такую хакерскую айдентику и визуальную, и в коммуникации, да, что мы немного такие как бы дерзкие, но на самом деле угарные, и мы любим и посмеяться с людьми, с нашей аудиторией, вот. Поэтому это все как-то органично выросло из первой самой идеи вот про то, что мы ноунейм.
Я понял. Смотри, тогда продолжим немножко эту тему, да, пообширнее. Вопрос с кодами доступа. Это, в принципе, описывается, да, идеей с хакингом, да, что такое формируется как бы закрытая комьюнити тех, кто вот любит что-то попробовать, кафан попить. Это маркетинговый инструмент или для вас это такой инструмент аналитический, когда вы можете прогнозировать объемы, да, оценивать, сколько нужно отгружать там, и тому прочее?
Оба кейса прям 50 на 50. То есть когда мы изначально предугадывали вообще объемы, наш обжарщик говорит, слушай, у нас будут проблемы, перебои со спросом. То есть на начальном особенном этапе, когда мы не хотели много денег вкладывать, нам надо было планомерно это все запускать. То есть мы даже вначале, я помню, запускали бета-версию и раскидывали, то есть мы собирали имейлы, на некий такой пресейл, да, и постепенно по 100 имейлов отправляли там каждый день, чтобы посмотреть, сколько из этих 100 имейлов зарегистрируется реально и закажет кофе. И когда, я помню, мы один раз дропнули чуть больше, чем 100, и нам там прилетело, знаешь, там 40 заказов, а у нас там один фасовщик, один обжарщик, кофе все закончилось, и, в общем, это все было сложно. Момент с кодом действительно позволяет нам планомернее, что ли, распределять прогнозы по фасовке, по обжарке. Вот. Потому что, опять же, чтобы поддерживать этот уровень маленьких объемов, но при этом очень свежего кофе и свежей обжарки, нам обязательно нужно знать, окей, у нас в день в среднем будет столько-то заказов. Второй компонент — это, конечно, маркетинг. И посмотри сейчас, что происходит с Clubhouse, который просто выстрелил, да, с этими инвайтами жесткими. То есть, в принципе, если бы у нас было чуть больше денег и кофе не была бы такой нишевой индустрией, а мы бы делали соцсеть, то фактически мы бы немного опередили Clubhouse, потому что, ну, это реально круто, потому что создает эту иллюзию эксклюзивности, что ты вот получил этот инвайт, где-то ты его нашел, и люди, которые хотят зарегаться, они не могут этого сделать, это дико бесит людей. То есть интерес подогревается в 10 раз, когда ты что-то не можешь сделать, что ты не можешь купить, куда ты не можешь зайти. Поэтому мне кажется, что это хороший маркетинговый инструмент, который, в принципе, он не такой злой, потому что мы там, знаешь, не прячем эти коды или там реально жестко не там, лимитируем количество входов. Mm-hmm. Нет, у каждого юзера есть свой код, он может расшарить с другом. Это тоже, кстати, плюс. Почему? Потому что если тебе понравился кофе, да, и ты как бы через референсы, то есть через сарафанное радио, приведешь, скорее всего, таких же лояльных, ну или похожих взглядов людей. Это тоже для нас большой плюс. Потом мы иногда дропаем эти коды в офлайне, где-то прячем их в каких-то банках, иногда в Инстаграме дропаем, иногда с кем-то там разыгрываем. В общем, это классно, потому что это всегда какой-то инфоповод. О, там, у, не знаю, у какого-нибудь СМИ, там, спешл код от ноунейма, давайте его разыграем, он там будет длиться 24 часа, все, кто зарегался, успели, все, кто не зарегался, ну что ж, ждите еще там 2 недели или ищите где-то по друзьям. Поэтому это оба, да, обе цели были, в принципе, достигнуты, мне кажется.
И вот получается, что наш проект — это одна большая игра.
В целом,
ну,
да.
Похоже, да. Я сам просто так же получил код, да, мне сказали, ну, попробуй. И я в этот же день сразу зарегался и заказал теперь... Тот самый лояльный.
Ну, знаешь, забавно то, что мы меняем коды. То есть у нас нет одного какого-то определенного кода. Последний код был Брянск-Север, например. Вот, почему бы как бы и нет. То есть это все одна большая игра, и, знаешь, типа нет того, что мы стараемся быть недосягаемыми, а есть то, что можно просто поиграть с нами и повеселиться. Наверное, да.
Я понял. Отсюда как раз мы, на самом деле, очень плавно перешли к теме именно самой коммуникации, ну, с точки зрения даже визуала, например. Не было ли у вас ощущения, что такая, может быть, кого-то отпугивает история, вот эта хакерская, да, вот эти ASCII-арт, как у вас закодирован брендинг, как выглядит корзина, там, да, вот, в принципе, такие UX, UI тонкости. Нет ли ощущения, что это как бы вот базового потребителя может испугать? Или не сталкивались пока с таким?
Это может заинтересовать, я думаю, для тех людей, которым интересно что-то узнать новое, да, или потребители, которые это уже знают и знакомы с чем-то подобным, его это привлечет. Я думаю, что сейчас очень много людей в Москве, в Питере, в области, которые интересуются новым, и им нужно что-то новое. Если брать, как вот мое мнение со стороны как творческого человека, я думаю, что это наоборот притягивает. И много, очень много отзывов у нас в Инстаграме про то, что очень красивый дизайн, очень красивая идея, и это вдохновляет в целом. Вот. Саша, что скажешь ты?
Ну, я думаю, что в этом есть как бы некое зерно о том, что действительно некоторых людей это отпугивает, то есть условно там... Наверное, моя мама бы зашла бы на этот сайт и сказала: «Саша, что ты там вообще наделал? Господи, что это такое? Я ничего не понимаю, куда нажимать». Но это же прикольно. То есть, опять же, да, если взять классический какой-то интернет-магазин, где у тебя там есть корзина, все базовые шрифты, какой-нибудь суперпонятный интерфейс, то нет этого элемента игры, да, то есть нет элемента, что... Мы просто... вообще товары, да, и продукты, они сейчас в наше время отходят на второй план. Сейчас очень важен именно опыт, когда ты вот, ты проходишь через какой-то экспириенс, да, то есть ты кликаешь, ты зарегался, ты нашел этот код, ты там придумал себе пароль, ты заходишь на этот сайт, там ничего не понятно, какие-то символы, ты пытаешься разобраться. То есть весь этот процесс как бы познавания чего-то нового, даже сайта по продаже кофе, он всегда тебе дает, ну, какую-то классную эмоцию, и ты потом возвращаешься на этот сайт. Поэтому, в принципе, я думаю, что в долгосрочной перспективе, опять же, это скорее плюс, чем минус. Хотя сейчас, возможно, многие люди, там, зайдя на наш сайт, получив код, не сделают заказ и скажут, что это такое, вообще непонятно.
Да нет, там не так сложно, я думаю, там, типа, да. Ну, там просто.
Ну, на самом деле, нет, он просто такой нестандартный, да. Слушатели, я предлагаю вам зайти посмотреть, как это все выглядит, как выглядит Identica и брендинг. Можете даже написать там мне свое мнение или там контакты ребят мы тоже оставим. Мне было бы просто интересно посмотреть, как в принципе реагируют. Потому что, опять же, да, вот мы, допустим, говорили с подписчиками о Клабхаузе. Несмотря на общую там шумиху, которая есть, многие до сих пор такие, ну, что-то неясное, да, непонятно, как это приложить. И мне вот показалось, что вот наверняка есть, да, ниша, которая... Может быть, непонятна такая айдентика. Я, конечно, сам действительно тоже кайфанул, потому что сразу прочувствовал тот самый такой хакерский дух. Мне это было интересно.
Слушай, а всегда же есть разные этапы. Сначала идет этап сопротивления, потом примирения, а потом интерес. Поэтому все супер.
Я согласен. Отлично. Что мы, в принципе, с вами-то еще не обсудили. Хотел еще поговорить про то, как вы сами варите кофе. Вот что важно. Личный опыт. Как вы сами его варите, что любите, какой способ заварки, какие зерна. И, наверное, больше вопрос, наверное, к Наташе тогда. Для человека, который вообще ничего не смыслит, коротенький гайд, что делать?
Я не варю кофе. Я просто пришла к тому, что я не варю кофе дома в основном. Я пришла к тому, что мне нравится, когда кто-то мне варит кофе. У меня новая стадия сопротивления. Вот. А так, наверное, самый лучший способ — это воронка, потому что это медитация, это расслабление, это что-то новое, это интерес, это ярко, вкусно, это свежо. Вот. И если быстрый гайд, это просто... Наверное, реально кофе в чашке, но главный совет — это хорошая вода. Очень важно юзать не водопроводную воду и воду не из-под фильтра, вот этого, знаете, в чайнике, потому что он убирает просто хлорку из водосточной воды, и в этом нет смысла. Важно покупать воду какую-нибудь магазинную из бутылки или просто поставить осмос дома. И если вы используете крутую воду, то ваш кофе будет в два раза вкуснее, чем был до этого. Вот такой секретик.
Саша?
Слушай, у меня тоже были разные стадии. Ну, сначала... Я считаю, что воронка действительно самый классный способ. Почему? Потому что, ну, это сам процесс завораживает, и можно успеть подумать вообще о смысле жизни и обо всем, пока там эта струя по спирали забивается.
Нет, ну, внимание тоже важно. Типа ты еще внимание концентрируешь, в этом тоже интерес. Ты в моменте, ну, да, получается, если брать медитацию, ты, получается... Извини, что я тебя перебила. Да, получается, да, ты супер в моменте, ты отключаешься от внешнего, от телефона дурацкого, от соцсетей. Верно. Вот, и ты, да-да-да, внимательно, с вниманием к себе завариваешь воронку для себя, и ты так заботишься о себе. Тоже можно так это преподнести.
Ну, или о друзьях тоже, слушай.
Или о друзьях, да.
Когда к мне в гости приходят, я сейчас всегда стараюсь заварить вороночку, чтобы, во-первых, все офигели, что я так умею, а во-вторых, ну, реально вкусно. То есть я чувствую максимальное отличие. Вот у меня есть, там, условно, там, зерно, я его завариваю там в чашке, в воронке, еще где-то, и вот в воронке всегда оно максимально прям классно раскрывается. Не знаю, почему у меня так получается. Вот, насчет, ну, последнее время, я, короче, посмотрел Twin Peaks недавно и купил себе капельную кофеварку, знаешь, которую просто заливаешь воду, ставишь фильтр, типа, как для воронки, и она там тебе капает. И это тоже завораживает. Это просто вот особенно люди, которые смотрели Twin Peaks, вот эти американские дайнеры. Да. Ты ставишь эту капельную кофеварку, она там вот по маленькой капельке так тук-тук. И это тоже жесткая медитация. Особенно в конце, когда начинает так урчать, так когда заканчивается вода. Я не знаю, я прям аудиальный оргазм получаю в этот момент, когда она вот заканчивает этот процесс.
Да, кстати,
это важно. И третий способ, который я, к сожалению, не практикую, но я думаю, что если у меня когда-нибудь будет жена или спутница жизни, то вот, наверное, этот человек просто меня поразит тем, что он будет заваривать мне кофе в турке, потому что, наверное, самый вкусный кофе, который я когда-либо в жизни пробовал, был заварен в турке. Я не умею заваривать в турке, в целом у меня есть турка, но это максимально такой сложный, долгий процесс, мне кажется, и я все мечтаю, что когда-нибудь мне кто-то рядом со мной будет заваривать кофе в турке. А так вот воронка, наверное, это прям на каждый день супер класс.
Я тоже варю воронку, я присоединяюсь к тебе в этом плане. Очень удобно, очень быстро.
Просто шок для меня сейчас был. Я не знала, что кофе в турке — это сложно.
Ну, слушай, я не знаю, кажется, оно все время сложно. Убегает.
Да-да-да.
Это сложно, да. То есть надо налить, поставить на плиту, там, как бы, ну, то есть это сложно.
Да нет.
Объективно.
Нет. Ладно.
Ну, здесь это, да, кому как.
Ну да, тут.
На любителя. Смотрите, ребята, у нас есть классная рубрика, когда предыдущий спикер задает вопрос следующему, следующий задает следующему. Это всегда люди из очень разных отраслей. В прошлом выпуске у меня в гостях была Аля, она специалист по питанию, и она сейчас естественным образом немного меняет свою сферу.
Мне интересно, как часто у человека возникает желание сменить род деятельности?
Слушай, ну да, знаешь, мне кажется, что стоит, это, наверное, ванильная тема, которую я сейчас скажу, но стоит слушать себя, и если у тебя есть внутренний позыв что-то поменять, и ты не можешь больше что-то терпеть, то это стоит поменять. Но если у тебя нет внутреннего позыва это делать, то ты не должен это делать. Вот, и если ты просто устал, отдохни. Mm-hmm. Но если пробовать что-то новое, это 100% стоит делать, потому что у меня была мечта там стать флористом. Я пошла и стала флористом. Я работала одновременно с кофе и с цветами. Вот. И мне не смущало то, что у меня там две работы, потому что мне нравилось и то, и то.
Mm-hmm.
Вот. И типа время — это хоть и препятствие, но не всегда. И пробовать, рисковать, бояться и делать. Короче, есть один классный лозунг, который был, по-моему, у ЛДПР. Который мне очень нравится. Короче, он называется «Не врать и не бояться». Вот. И я советую всем ему следовать.
Ну, Даш, вдогонку-то вопрос. Тебе сейчас не хочется менять сферу деятельности? Ты вот нашла, остановилась на том, что есть? Кайфуешь?
Слушай, для меня сейчас в жизни главное, наверное, это люди, нежели сфера.
Я понял.
Вот. И поэтому сейчас я кайфую.
Саша?
Я просто быстро добавлю, потому что после «не врать и не бояться» вообще мало что можно сказать, но мне кажется, что вообще в природе человека заложено вот это вот как бы движение, то есть когда мы детьми там рождаемся, нам сначала нравятся машинки там мальчикам, а девочкам там, не знаю, тоже машинки, и потом мы растем, нам начинают какие-то другие интересы, не знаю, там у меня был, не знаю, футбол стал играть, потом я там стал стараться там в музыку куда-то идти. И, короче, это постоянное движение, а потом в какой-то момент у людей возникает такой какой-то, может быть, социальный эффект того, что, ну, раз уж ты там выучился или там занимаешься этим там 4 года, то, наверное, нельзя там кардинально поменять. Это, мне кажется, бред, потому что в природе человека вот это движение всегда заложено с детства, и я сам лично менял кардинально сферу деятельности там 3 раза, хотя мне не так еще как бы много лет, и я всегда получал какой-то новый эмоциональный вообще подъем, толчок, и развивался как там профессионал, и как личность, и как человек. Поэтому всегда всем советую не бояться вот этого перехода, двигайтесь, делайте что-то новое.
Классно, высокая нота.
Если брать, да, страх, то страх — это классно, потому что когда ты его переступаешь, то тебе так офигенно потом. Вот, ну, и, да, наверное... Да.
Согласен.
Вот так его стоит рассматривать. философская нотка.
Ну, а
статус ВКонтакте,
ваш,
да.
Ваши вопросы. Есть ли что-то, что вы хотели бы спросить у человека вообще из другого рынка? Что-то, что вас беспокоит, может быть, какой-то опыт от других людей?
Что такое для тебя вкусный кофе?
Что такое вкусный кофе? Отлично.
Да,
это первый
да.
вопрос. Ага, Саша?
От меня.
От меня вопрос... Сейчас я быстро подумаю. Я так не могу родить быстро вопрос. Как вы думаете, почему воронка называется V60?
Отлично. Отлично. Ребята, спасибо вам большое. Было очень интересно. Я желаю вам больших успехов в развитии проекта. Надеюсь, его ждать большое будущее. Удачи вам с масштабированием по России. Это всегда очень такая вызывающая задача. Поэтому очень болею за вас. Надеюсь, все получится. Спасибо вам большое, что пришли.
Все спасибо, что позвал.
Все
да.
контактики будут спасибо. У вас в нашем подкасте. Все,
класс,
пока.
Класс. Все, пока-пока. Спасибо.
Спасибо.